жизни он успешно освоил. Дети Авалона не принадлежат семье, они принадлежат только самим себе и всему Авалону в целом. Поэтому, как ты это прекрасно знаешь, любой ребенок любим и желанен в любом доме Авалона. Ему всегда рады, накормят, помогут, окружат заботой. В нашем мире нет денег, нет коварства, нет подлости. Поэтому на Авалоне семья важна для ребенка только духовно. А жить ему лучше, среди сверстников и профессиональных учителей. Как ты знаешь, в русском языке и ни в каком другом земном языке нет подходящего слова. Поэтому мы говорим, что наши дети с 3 лет живут в интернатах. На самом деле, наши интернаты – вовсе не интернаты. Потому что детей никто у родителей не забирает, и все родители участвуют в воспитании, обучении, играх, экскурсиях детей. В воспитании наших детей участвуют не только родители, которые обязаны активно помогать интернату, но и все желающие люди. Исключение допускается только для родителей, работающих очень далеко от своих детей. Поэтому наш интернат, как ты знаешь, это центр самой высокой общественной активности. Место, где всегда можно встретить умных и интересных людей. Кроме того, как ты знаешь, у нас практикуются регулярные обмены детьми. Это когда товарищи живут на каникулах не только со своими родителями, но и с родителями своих школьных друзей. Это позволяет детям лучше узнать разнообразие человеческих характеров, увлечений, образов мысли. На Земле такой обмен вызывает только страх. Земляне считают, что родители должны учить ребенка мыслить по-своему. Воздействие чужих людей на ребенка считается опасным. Поэтому земные дети живут в утлых, замкнутых мирках, где они повторяют все проблемы и болезни своей семьи. А у нас получается дружная и веселая семья размерами на всю планету. «Как все здесь сложно», — заключил мальчик. «Знаешь, папа, я, наверное, никогда не смогу стать настоящим социальным историком». Отец вздохнул и взъерошил сыну волосы. «Что, не ладится дело?» «Еще как!» Кисло улыбнулся сын, раздеваясь и залезая в приготовленную кровать. «Напросившись приехать к тебе, я совсем иначе представлял твою жизнь. Я думал, у тебя почетная, азартная работа. Ты важно ходишь среди людей, и как профессор даешь им советы, помогаешь настраивать технику, объясняешь, как им лучше договориться между собой. А то, оказывается, за добрые советы могут запросто сжечь на костре». Отец улыбнулся. «Но не так уж все плохо. Сейчас уже не сжигают, на кострах. У них появились новые технологии». Мальчик тяжело вздохнул и криво улыбнулся его шутке. «Мне сказали, что попутно с отдыхом и нашим общением, я легко выполню небольшое поручение, которое мне понравится. Что-то вроде приключения на каникулах. Мне сказали, что социальные историки работают с мощным компьютером. Собирают для него сведения. Затем, компьютер выдает прогноз событий. Поэтому все будет интересно и просто. Но на самом деле, все оказалось иначе. Никакого компьютера. Никакого четкого задания. Жизнь вокруг – сплошные мраки, сплошной ужас. Я вообще не понимаю, как ты мог здесь жить столько лет. Один. Без меня. Без нашей мамы». Мальчик замолк, по-детски в упор, моргая на отца часто-часто. «Мой сын обращается за помощью». Кисло улыбнулся отец, подсаживаясь рядом. «А это честно? Честно принимать подсказку?» Продолжая немного баловаться, спросил мальчик, голосом совсем маленького, доверчивого котенка. Отец опять вдохнул. «Какой же ты у меня еще глупенький, сынуля. Работа социального историка отличается от работы физика, тайного агента, разведчика. В отличие от агента, социальный историк работает не против, а на благо народу, от которого он скрывается. Социальный историк – это, по сути, ангел, сошедший с небес к людям. Ему полагается быть твердым, рассудительным. Но мы же не можем навязать людям свои знания, свои нормы морали». Встрепенулся мальчик. «Нет, конечно. Нет. В этом то и вся трудность работы». Согласился отец. «Мы с тобой наделены огромной силой. Наши силы настолько чудовищны для этого мира, что у них воображение, фантастики, нет для нее подходящего слова. Мы способны за одну ночь стереть с лица земли всю их культуру. Мы способны совершить еще более страшные вещи. Например, не просто стереть их культуру, а незаметно для них заменить на любую другую, придуманную нами по нашему вкусу и капризу. Мы можем заставить все 3 миллиарда людей завтра утром проснуться с другими воспоминаниями, с другой религией, с другими мыслями. И никто даже не вспомнит, что вчера было иначе. Что они верили другим богам, любили других женщин, говорили на другом языке. Мы можем это сделать. А вот они даже не могут поверить в это». Грустно закончил отец. Тогда, в чем, собственно, дело? Почему не решить все их проблемы разом? Удивился мальчик. Он привстал, опираясь на локти и подушку. Его темные глаза удивленно моргали на отца. «Как? Разве ты не понимаешь?» Огорченно усмехнулся отец. «Расскажи». Ласково попросил Дар. Отец несколько раз взволнованно прошелся по комнате. «Знаешь, сын, люди иногда не выдерживают воду. Не выдерживают и сходят с ума. Вот, например, Робеспьер. Вопреки категорическому приказу сидеть тихо, создать мирную коммуну, он поднял во Франции восстание. Вся страна от мала до велика восхищалась его призывами к свободе и равенству. Но закончилась эта свобода, как обычно. Революционеры залили всю Францию кровью своих противников. Гильотина работала круглосуточно, отсекая головы случайных людей. Соседи доносили на соседей, товарищи на товарищей, сводя друг с другом корыстные счеты. А самого Робеспьера отправили на гильотину, его же, собственные друзья. Но Эвалон удалось возвратить только капсулу с прахом Робеспьера. Или вот Иисус, который должен был объяснить людям главную мораль Авалона, никакое добро не оправдывается насилием над противником. Чем все это закончилось, ты, сынок, конечно, знаешь. Вот уже 2 тысячелетия совершаются именем Иисуса крестовые походы, костры инквизиция и уничтожение индейцев американцев.